эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 декабря, среда. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главные темы нашей программы. До 27 декабря отложено оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В столице и в других городах России, тем не менее, проходят акции с требованием оправдать Ходорковского и Лебедева. Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Отложено до 27 декабря оглашение приговора по второму уголовному делу ЮКОСа против бывших совладельцев этой нефтяной компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это известие сегодня утром стало неожиданностью даже для адвокатов подсудимых, и при отсутствии официального объяснения причин наблюдатели и участники процесса строили предположение о том, почему оглашение приговора перенесено и каким в этом случае будет развитие событий в суде по второму делу ЮКОСа. Мариан Тарачешникова, судебный репортер, наш корреспондент, следит за развитием событий вокруг второго дела ЮКОСа. Марьяна, что происходило вот в последние часы после того, как стало известно о переносе процесса, и, может быть, какие-то прогнозы уже?
Ну, подробнее о том, что происходило непосредственно возле здания Хамовнического суда Москвы, наверное, расскажут мои коллеги, которые работали на месте событий.
Анастасия Кириленко вернулась, видимо, Елена Поляковская там же была.
Да, сегодня сайт «Радио Свободы» вел прямую трансляцию от здания суда, и все желающие могли наблюдать, что там происходит. А вот что касается того, насколько неожиданным был перенос даты оглашения приговора для защиты, во всяком случае, то адвокаты, в принципе, говорили о том, что не исключает возможности переноса даты приговора, памятуя и об оглашении приговора по первому делу ЮКОСа еще в Мещанском суде Москвы, и вообще учитывая некоторые особенности Виктора Данилкина, который председательствует в этом процессе. И вот что сказал по этому поводу адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
У судьи Данилкина изначально было некое, на мой взгляд, такое легкое отношение к возможности рассмотреть это дело. Он заявлял, как пресса писала, что он в течение 2 месяцев рассмотрит это дело. Пришлось потратить 20 месяцев. Когда он взял на приговор месяц или около этого, нам тоже это показалось решением, скажем так, не до конца, может быть, обоснованным. Если бы дело было обычным, то в судебной практике встречается сплошь и рядом, и ничего в этом экстраординарного нет, когда судья переносит оглашение приговора на какое-то время. Но так как это было сделано, по-моему, это было по меньшей мере неуклюже. Дело в том, что нам сообщили, что судья Данилкин, с учетом того, что он находится в совещательной комнате, не может ни с кем общаться. По факсу, как нам сообщили, известил службу суда о своем решении. Но я не думаю, что ему стало рано утром понятно, что он к 11 часам не успевает к приговору. И вполне, если он по факсу известил администрацию суда, можно было продублировать эти факсы защитникам, а может быть и проинформировать прессу с учетом интереса, который совершенно явным образом проявляется к этому сегодняшнему событию, которое должно было состояться. И все было бы, наверное, спокойно, корректно и сняло бы многие вопросы.
Вот, кстати, если вернуться к первому приговору в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, тогда действительно тоже почти на 2 недели перенесли дату начала оглашения этого приговора, и буквально за пару дней до новой даты вдруг выступила Генеральная прокуратура и заявила о новых обвинениях, которые правоохранительные органы готовы были предъявить Ходорковскому и Платону Лебедеву, и именно тогда официальный представитель Генпрокуратуры сообщила, что руководители и сотрудники ЮКОСа в период с 2000 по 2003 год похитили и незаконно вывезли за рубеж, тогда называлась сумма в 6 миллиардов долларов США. Вот это и была основа нового дела ЮКОСа.
Спасибо, Марьяна. Слишком много, видимо, параллелей и совпадений. Надеемся, не все из них сработают. Марьяна Тарачешникова была в эфире программы «Свобода в полдень». В Хамовническом суде Москвы, напомним, сегодня не началось оглашение приговора бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Но это обстоятельство не изменило планы гражданских активистов, политиков и других людей, которые собирались сегодня прийти к зданию Хамовнического суда, чтобы выразить поддержку Ходорковскому и Лебедеву. А действительно, пришли несколько сотен людей. Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру, вел прямую видеотрансляцию от здания Хамовнического суда. Там работала корреспондент «Радио Свобода» и сайта свободанews.ру Анастасия Кириленко. А сейчас она уже рядом со мной в студии, поделится своими впечатлениями. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, собралось довольно много народу, несколько сотен человек. Были как представители Европарламента, политики российские и западные, так и простые люди. На дверях просто висел листочек формата А4, на котором было написано, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет оглашен 27 декабря в 10 утра. Никаких других сообщений не было. И даже родители Ходорковского, их тоже удалось встретить у здания Хамовнического суда, сказали, что адвокатам заранее не звонили, вообще ничего не было известно. Отец Михаила Ходорковского назвал происходящее садизмом. А мать Марина Филипповна, когда я спросила у нее, есть ли у нее все-таки надежда на справедливость, потому что сегодня планировалась общественная акция, которая так и называется «Надежда на справедливость», она ответила, никаких надежд нет, когда вот с нами так поступают. Ну, а люди, которые собрались, выстроились в цепочку по обеим сторонам улицы у здания Хамовнического суда. Лозунги скандировать запрещали, но в целом милиция вела себя корректно и никого не разгоняла.
К тому моменту, как вы закончили трансляцию, люди разошлись или по-прежнему оставались у здания?
Нет, по-прежнему оставались у здания. Милиционер в мегафон уже начал объявлять, что оглашение приговора состоится 27 декабря. Расходитесь, но еще оставались люди, конечно.
Ну, гражданских активистов, получается, есть две недели еще до следующей назначенной даты. Неизвестно ли вам что-нибудь об их планах? Не станет ли эта акция какой-нибудь двух недельный до следующего, как бы, до следующего начала, которое объявлено.
Пока все в некоторой растерянности. Единственное, говорят, что все обязательно придут. Те, кто был сегодня, все придут и 27 декабря. Были люди из других городов, из Петербурга, из Подмосковья, если я не ошибаюсь. Вот они тоже собираются приехать снова.
Спасибо, Анастасия. В эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в полдень». Была корреспондент нашего радио и сайта свободанews.ру Анастасия Кириленко. Отложено до 27 декабря оглашение приговора по второму уголовному делу ЮКОСа против бывших совладельцев этой нефтяной компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Но гражданские акции перед зданием суда все равно состоялись. Продолжим говорить об этом через минуту. Сейчас в Москве 12 часов 14 минут. Коротко о новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Хамовнического суда собрались несколько сот человек на гражданскую акцию в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. ГУВД Москвы опровергает информацию о готовящихся взрывах в торговом центре «Европейский» в районе Киевского вокзала. Во Владимирской области задержаны три участника преступной группировки, действующей в городе Гусь-Хрустальный. Состояние здоровья голодающих во Вьетнаме российских моряков ухудшилось. Причина голодовки – невыполнение руководством компании обязательств по трудовым договорам. Таковы новости к этой минуте. Часов 7 минут по московскому времени. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вышел сборник памяти литературоведа, переводчика, правозащитника и учителя Анатолия Якобсона. «Русская книга в эмиграции после Второй мировой войны». Беседа с библиографом библиотеки Конгресса Давидом Аронсом. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Главная новость сегодняшнего дня состоит в том, что отложено до 27 декабря оглашение приговора бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по так называемому второму уголовному делу. Предпринимателей судят за хищение нефти и отмывание денег, а они уже отбывают длительное наказание по обвинению в экономических преступлениях. Очень многие в России и за рубежом считают преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Накануне во многих российских городах прошли пикеты и митинги в их поддержку. Сегодня у здания Хамовнического суда в Москве также проходила акция. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская встретила там многих известных в России людей. Сейчас поделится с нами впечатлениями от этих бесед. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Надо сказать, что там действительно было очень много людей известных и лиц, о которых знает вся страна и не только страна. Прежде всего, конечно, никого не удивило появление там Лии Ахеджаковой, известной актрисы, которая сказала, что она знала о том, что перенесено вынесение приговора, однако она пришла, так же, как и другие люди, которые находились у здания Хамовнического суда. Вот что она сказала.
Мы же пока ехали, уже сообщали все радиостанции, что Данилкин думает, и все, и не привезут преступников, о которых думает Данилкин. Видно, люди свернули. А потом пробки, а может, к 11 приедут. Нет, народу будет много. Я собралась здесь и доехала, несмотря на то, что уже знала, что он до 27-го будет думать, этот Данилкин. Я думаю, потом будет думать. Ему еще много надо думать будет. Да, что скажет, то и правильно будет думать. Всю жизнь будет думать. Он войдет в историю. Этот Данилкин. Я ни на что не надеюсь. Я твердо знаю, что дадут срок.
Известная телеведущая Светлана Сорокина, которая тоже пришла к зданию Хамовнического суда, сказала, что на кону не просто репутация Данилкина, а на кону, в общем, вся жизнь страны в дальнейшем. Вот что сказала Светлана Сорокина.
Не знаю я, откуда ж я знаю, что сейчас испытывает, какие демоны сейчас дерут судью Данилкина, не знаю. В конце концов, вот, что называется, его репутация в его руках. Вот именно он сейчас должен определиться, он судья, он по справедливости или по тому, как заказ сделан. Вот это будет все ясно. Дело даже не в том, не имидж России, это наше самоощущение от этого зависит. Мне, например, честно говоря, несколько все равно, как даже снаружи воспринимают. Мне интереснее, как я лично, как гражданин, воспринимаю это изнутри. И с каким сердцем и с каким настроением я дальше здесь жить буду.
Были и лидеры новоиспеченной партии демократического толка Владимир Милов и Борис Немцов. И Владимир Милов, в частности, когда ему задали вопрос о том, связано ли это с завтрашним выступлением Путина, сказал, что он думает, что вряд ли это связано с завтрашним выступлением по телевидению Путина, а скорее речь идет о резонансе, который будет вокруг этого дела и в России, и за рубежом.
Путин там все время любит говорить про какие-то убийства, про какую-то кровь, хотя это вовсе не то, в чем Ходорковского обвиняют ни в прошлом процессе, ни в этом. Путину-то стыдиться нечего. Я думаю, он свою прямую линию со срежиссированными вопросами и ответами-то проведет. А мне кажется, здесь скорее дело в общественном резонансе, не только международном, но и внутри России, потому что мы видим, что в России все больше людей, которым, в общем, безразличен Ходорковский, и они не то что, думаю, симпатизируют, но они начинают уже возмущаться тем, что человека второй раз судят за одно и то же, хотят дать ему огромный, совершенно беспрецедентный срок, и даже люди, далекие от политики, начинают выступать за его защиту.
И Владимир Милов, и многие другие говорили о том, что перенос оглашения приговора связан с тем, что это будет происходить как раз накануне новогодних праздников, и стране будет уже не до этого. Один из организаторов, кстати, сегодняшней акции, писатель и журналист Виктор Шендерович, сказал, что и судебная система, и политическая система расписались в том, что дело Ходорковского – это дело заказное и дело политическое.
Собственно говоря, я понимаю, что весь перенос связан как раз ровно с тем, чтобы к моменту вынесения приговора результативной части страна уже лежала лицом в салате. Вот, собственно, весь нехитрый стратегический замысел. Чем другим объяснить не могу. В любом случае, это не имеет никакого отношения к юриспруденции. То, что вчера суд еще давал комментарии по поводу сегодняшнего заседания. Значит, вчера в суде, в Хамовническом суде, ничего не знали о том, что приговор не готов. Вчера не было никаких препятствий. Они появились вчера вечером и ночью. Вот очень хотелось бы знать, что это за препятствие. Впрочем, то, что это политическое дело, и раньше никто не сомневался, но тут они просто подписали письменный диагноз. Потому что, повторяю, суд о том, что он не готов, не знал. С первым делом еще были какие-то у некоторых сомнения. Что касается второго дела, то это всем очевидно. И это было вот такое лишнее подтверждение того, что это политическое дело.
Виктор Шендерович сказал, что непременно 27 числа придет и он, и очень многие люди, которые пришли сегодня к Хамовническому суду, говорили о том же, что они обязательно придут на акцию в поддержку Михаила Ходорковского 27 декабря.
В эфире программы «Свобода в полдень» была наш корреспондент Елена Поляковская. Напомним, что отложено до 27 декабря оглашение приговора по второму уголовному делу ЮКОСа против бывших совладельцев этой нефтяной компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Генеральная прокуратура России направила мэру Москвы Сергею Собянину обращение с требованием уволить начальника государственного унитарного предприятия «Московский метрополитен» Дмитрия Гаева, который трудится на этом посту уже 15 лет. По заверению моей коллеги Валерии Шабаевой, которая сегодня читает газеты, именно эта новость стала главной темой публикации и комментариев.
Вчера на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение об окончании проверки в отношении ГУП «Московский метрополитен». Выявлены грубые нарушения федерального законодательства, говорится в сообщении надзорного ведомства. В связи с этим Генпрокуратура направила информацию в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, в которой поставила вопрос об устранении выявленных нарушений, защите государственных интересов, а также об увольнении Дмитрия Гаева и взыскании убытков, причиненных предприятию. Претензии Генпрокуратуры к работе метро можно поделить на несколько частей. Первая из них касается работы метрополитена без надлежащим образом оформленных документов. Вторая – финансовой деятельности метро. Третий блок претензий посвящен нарушениям безопасности в метро. Генпрокуратура привела данные, что за последние два года рост травматизма среди пассажиров подземки составил более 12%. При этом прокурорская проверка показала, что подвижной состав в метро находится в неудовлетворительном техническом состоянии, регулярно сбивается график движения, ошибаются диспетчеры. В текущем году 2,5 раза возросло количество нарушений по причине сна машинистов на рабочем месте, отмечается в сообщении Генпрокуратуры. Кроме того, выявлено нарушение допустимых значений уровня шума и температурного режима. Коммерсант отмечает, что прошлым летом в суде эти же претензии столичной подземки предъявило Общество защиты прав потребителей, однако доказать свою правоту так и не смогло. Самое серьезное нарушение предъявлено лично Дмитрию Гаеву. Проверка показала, что он действовал недобросовестно, ущемляя интересы унитарного предприятия, в том числе в целях личного обогащения. Господин Гаев обвиняется в создании системы, при которой различного рода технические разработки, поставленные и внедренные за счет средств ГУПа, оформлялись как его личное изобретение, либо коммерческой структуры, выполнявшей работы по контракту с метрополитеном. Используя полученные за счет средств госпредприятия результаты, он стал патентообладателем и, начиная с 99 года, получил 112 миллионов рублей от возглавляемого им ГУПа, заявили в Генпрокуратуре. В ходе проверки выявлены и другие нарушения, свидетельствующие о наличии корыстного интереса Дмитрия Гаева и других руководителей унитарного предприятия. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов обращает внимание на неторопливость Генпрокуратуры.
Когда мы говорим по господину Гаеву, мы говорим совершенно непонятная самооценка Генеральной прокуратуры. Почему Генеральная прокуратура не проверяла эту историю, ну, предположим, там, 2 года, 3 года назад? И потом выясняется, что 10 лет система работала, свыше 10 лет, в руке господина Гаева.
А сами можете ответить на этот вопрос, почему?
Ну, я думаю, что это понятно, что господин Гаев говорил ближнее окружение господина Лужкова. Это была некая модель вообще России сегодняшней, что пока человек входит в некое окружение, то гарантом является глава группы, клана, там, как угодно. При этом огромный вопрос контрольной счетной палаты Москвы. Прежде всего, это ответственность. Они постоянно проверяли. А значит, если они скрывали, а скорее всего скрывали, просто подобные факты, но это уже уголовное преступление, контрольная счетная палата. Мне не ясно, почему до сих пор, после того, как всплывают все больше и больше скандалов, связанных с бюджетными деньгами, до каких пор будет продолжаться вот эта вот история, когда они будут ответственны, которые должны быть контролировать. При этом, как понятно, в любом случае коррупционного действия платят граждане. Мы говорим о необоснованности по повышению тарифа. Ну хорошо, необоснованность повышения тарифа произошла, но опять же у нас опять же повышают тариф. Тариф уже никуда не появится. Сегодня мы опять видим утверждение бюджета опять на только на 3 рубля повышается тариф. То есть сама правовые действия, понятно, что Генеральная прокуратура не может возбуждать уголовное дело, она может направить где-то дело для возбуждения за следствие комитета МВД, комитета Российской Федерации.
Как по-вашему, насколько значима фигура начальника московского метрополитена? Теперь он сменится. Будут ли улучшения в работе московского метро?
Если будут сделаны выводы правового характера по всей цепочке, то, естественно, это улучшит работу. Если решение будет уволить только господина Гаева, это даст сигнал отставления. Ничего страшного. Уволились несколькими миллионами, а может быть и миллиардами. Никто же не знает сколько. Ну, я поработаю до тех пор, пока меня не уволят. И то же самое буду делать. Вот здесь важен прецедент. Правовой прецедент. Именно даже это не прецедент, а это выполнение закона Российской Федерации.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов о грядущей смене руководителя московского метро. Отставки Гаева добивается Собянин, и то он попросил прокуратуру провести проверку метрополитена, пишут ведомости со ссылкой на московского чиновника. Аналогичное поручение Счетной палате было дано на заседании правительства 2 ноября. Высокопоставленный единорос сообщил изданию, что Гаеву предлагали уйти самому, но он отказался, поэтому результаты изысканий прокуратуры обнародовали, могут и уголовные дела возбудить. Материалы Генпрокуратуры будут внимательно изучены, и после этого будет принято решение, пообещала пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». А сегодня у здания Хамоновического суда собрались несколько сотен человек на гражданскую акцию в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это несмотря на то, что сегодня утром стало известно, что суд отложил начало оглашения приговора на 2 недели до 27 декабря. На сайте «Радио Свобода» с 10 утра велась трансляция того, как приходили люди, что они говорили, и вот этих всех акций. А между тем, на самом сайте «Радио Свобода» развернулась довольно оживленная полемика по поводу произошедшего. Более полусотни сообщений и комментариев поступило. Зачитаю 2 из них. Катерина пишет: «К сожалению, надежд никаких, только поражает цинизм и откровенная наглость нашей власти, которая в таком громком процессе, не стесняется в средствах, действует по принципу «цепь оправдывает средства». И ей отвечает другая Катерина, которая подписывается Катя В. «Надежда есть, Катерина. Они перенесли срок оглашения приговора, потому что накануне выступили западные политики, потому что появилось письмо музыкантов, потому что были позорно-манежные и безобразие Светланы Медведевой в Бельгии. Власти выглядят ужасно. Вертикаль покрылась гнойными прыщами и мечется в поисках адекватной косметики». Вот такая примерно полемика на нашем сайте. Кстати, многие, кто заходят, все-таки считают и пишут о том, что Ходорковского надо судить. Ну, в общем, если хотите присоединиться, сайт свободанews.ру. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виктор Лизунков. Может ли русский национализм стать катализатором широкомасштабных изменений в стране? Дискутирует политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора. Время гостей сегодня в 19 часов 7 минут. А сразу после выпуска новостей. Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Хамовнического суда, который перенес на 27 декабря оглашение приговора бывшим совладельцам ЮКОСа, сегодня собрались несколько сот человек. Политики, общественные деятели и журналисты пришли на гражданскую акцию в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. ГУВД Москвы опровергает информацию о готовящихся взрывах в торговом центре «Европейский» в районе Киевского вокзала. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУВД Виктор Бирюков сообщил, что поступившие сообщения о минировании «Европейского» не подтвердились. По итогам проверок в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области возбуждены 3 уголовных дела в отношении сотрудников милиции по подозрению в укрывательстве преступлений. Сегодня же там задержаны 3 участника, действовавшей в городе преступной группировки. Следственный комитет России не подтверждает информацию о том, что 2 подозреваемых в убийстве 12 человек в станице Кущевской, задержанные на Украине, выданы России. Ранее об этом заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Исполняющим обязанности специального посланника США в Афганистане и Пакистане после кончины Ричарда Холбрука назначен Фрэнк Раджера, помощник заместителя госсекретаря США по военно-политическим вопросам. Раджера работал заместителем Холбрука. В Риме в ходе столкновений между полицией и демонстрантами, начавшихся после того, как правительству Сильвио Берлускони было выражено доверие, получили ранения около 100 человек, среди них как полицейские, так и протестующие. На юге Ирана десятки человек погибли и ранены в результате нападения смертника. Как сообщает официальное иранское агентство ИРНА, бомба взорвалась у мечети в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан у границы с Пакистаном. Официальные данные о жертвах пока не поступали. Кубинские власти не позволили диссиденту Гильермо Фаринису прибыть в Страсбург для получения премии имени Андрея Сахарова в Европейском парламенте.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в России день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В Центральном доме журналистов в Москве накануне прошла юбилейная 10-я церемония награждения победителей конкурса на премию имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. Лауреатом премии стал Владимир Воронов из Москвы, который на страницах издания «Совершенно секретно» опубликовал серию расследований о коррупции в управлении делами президента. Администрация президента подала на журналиста в суд. О истории некоторых других номинантов на премию за журналистскую принципиальность узнала на церемонии награждения корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
На конкурс пришло около 80 работ из 50 российских регионов. Почти все присланные журналистами статьи можно разбить на два жанра. Это либо политическая колонка, либо независимое расследование, говорит член жюри Борис Дубин, социолог из Левада-центра.
Это чрезвычайно интересно. Для меня, как для социолога, очень полезно. Мне важно, что материалы очень географически представляют всю страну. Они представляют отношения между населением и властью, говорят о произволе власти, причем этот произвол, как бы он сползает сверху все более на более низкие и низкие ступени, так что теперь он уже пропитывает прямо самые мельчайшие, естественные, повседневные человеческие отношения.
Так случилось, что в этом году из 4 номинантов на премию имени Андрея Сахарова 3 журналистов писали о войне и о военных. Дмитрий Флорин из Рязани воевал в Чечне во время Второй чеченской кампании. Уже после службы он попал в Финляндию, в лагерь чеченских беженцев. И оказалось, что действительность не похожа на ту, какой ему представляли, и какой он видел, находясь лишь по одну сторону баррикад. Дмитрий написал серию статей, и посыпались угрозы. Пришлось даже уехать на время с семьей из России.
Я написал, что вот я встретился с людьми, которые воевали на той стороне. Мы вот с ними поговорили. Некоторые вещи я не знал, то, что они рассказывали. Как военнопленных они охраняли. Там был один человек, который лагерь с военнопленными охранял. Другие люди рассказывали, как они солдат этих спасали, брали, потом вывозили их оттуда, чтобы ни своим не достались, ни наши, чтобы командиры их там дезертиров не отлавливали. Сошлись на то, что как бы, ну, дурдом вообще полный, вообще непонятно, что происходит, с кем воюем, кто воюет, свои своих долбит и так далее. И что человек, который представился, что он тоже там ветеран войн локальных, сказал, что я предатель. Потом он сказал, что типа, ну, вот раз я не успокаиваюсь, значит, мол, держи тебе. И начал вываливать сначала на меня всю информацию, просто сыпать адресами, значит, моих родственников, там, моей семьи, семьи жены, адреса некоторых, которые вообще никто знать не может. Сказал, что недолго вам осталось. Нам говорили, мы едем воевать с террористами, защищать мирное население. Когда туда приехали, там все по-другому оказалось. Там непонятно, кто с кем воюет.
Против другого номинанта из Омска, Георгия Бороднянского, губернатором Омской области, начальником ОВД, в общей сложности было подано около десятка исков, связанных с его публикациями. Кроме коррупции в местных органах власти, Бороднянский на страницах «Новой газеты» первым рассказал о странных фактах гибели нескольких солдат в одной из военных частей.
И во всех случаях там была версия, что самоубийство на самом деле, ну, по крайней мере, в двух-трех случаях сфабриковано. В одном случае совершенно точно парня вернули без органов домой. И вот 7 мечей погибших в одном и том же бегинском гарнизоне Хабаровского края.
А на победителя конкурса Владимира Воронова из Москвы обиделись уже в администрации президента. Все эти люди делали свою работу. И за это их били, им угрожали, против них возбуждались уголовные дела. Действительность оказалась такова, что сегодня уже то, что журналист рассказывает правду и проводит свое независимое расследование, это расценивается как поступок. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Важна ли журналистика для современной России? Это сегодняшний опрос Радио Свобода. И с таким вопросом наш корреспондент в Чебоксарах Дмитрий Лишнев обращался к жителям и гостям города.
Да, важно, потому что без журналистики у нас не было бы новостей, не знали бы, что где творится.
Наверное, важно, человек должен знать, что происходит в стране. Без этого, как сказать, никак, наверное, без журналистики-то в нынешнее время.
Мне кажется, нужна. Ну и важна, раз нужна, значит и важна. Ну как, без журналистики, что мы будем знать о мире вообще?
Важна, конечно. Откуда мы будем черпать все новости, которые будут у нас? Кто оповещает нас? Со всем новым узнаем, у кого? Журналистов? Кто еще будет находить все это?
Важна. Потому что там есть политика, все обсуждают. Узнаешь все об этом.
Ну, конечно, нужна. Ну и важна тоже. Ну, во-первых, вся информация идет оттуда. Главное, чтобы она была правдоподобна для нас. Вот, и желтая эта пресса, конечно, нам не нужна, мне лично. А вот такие вот основные, так сказать, социальные вопросы, вот, очень интересуют.
Важна журналистика, потому что людям нужно просвещаться, не везде же интернет есть. Нужна информация, век информации, поэтому нужна журналистика. Нужны статьи хорошие, интересные. Про жизнь, про то, куда двигаемся, про то, что происходит в мире. Поэтому я думаю, что это нужно.
Очень важно. Информацию люди получают. Чем больше информации, тем яснее явление, которое происходит.
На мой взгляд, важна. Ну, без журналистики как наше время? Ну, везде же журналистика. В первую очередь, как там, узнаемся от журналистики, можно так сказать.
Ну, важна как без журналистики. Все новости мы обычно узнаем от них.
Ну, думаю, безусловно, важна. Потому что, в первую очередь, это один из рычагов действия на правительство, на власти. Ну и все, наверное.
Конечно, важна. Без этого никак, скучно будет. Все.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, важна ли журналистика для современной России. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Строительство большой сцены театра «Геликон-опера» в Москве остановлено решением правительства столицы еще 18 октября. Однако до сих пор продолжаются споры защитников культурного наследия с архитекторами и руководством театра. Одни настаивают на спасении памятника федерального значения старинной усадьбы Глебовых, Стрешневых, Шаховских. Другие заявляют, что без нового здания театр не сможет нормально функционировать. Пыталась разобраться в ситуации наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Строительство на Большой Никитской прекратили для проведения историко-культурной экспертизы и уточнения охранного статуса усадьбы 18-19 веков. Произошло это после настойчивых протестов общественности, но бед уже случилось немало. Вот строки из одного из многочисленных писем движения «Архнадзор», который в какие только инстанции не обращался. В ходе осуществления проекта так называемой реставрации с приспособлением полностью снесен полуцеркульный флигель, разобран, за исключением фасадной стены, другой флигель конца XIX века, главный усадебный дом надстроен дополнительным этажом. Конец цитаты. А проект еще много чего предусматривает, в частности, перекрытие усадебного двора крышей, что, конечно же, создаст дополнительные площади, но и исказит планировку усадьбы до неузнаваемости. Слово генеральному директору института «Моспроект-4» Андрею Бокову.
Пространство двора, наконец, станет видно городу. До этого попасть в этот двор было практически невозможно. Все те, кто приходят в этот театр, получают возможность увидеть, наконец, это пространство, понять вообще, что это и так далее. Театральный зал остается двором. И, будучи двором, он становится еще и театральным залом. Вот в этом смысл решения.
Аналогичное решение тот же «Мостпроект-4» осуществил в музее Пушкина на Пречистенке, чем и гордится. Историки архитектуры в ужасе. При этом Андрей Боков сетует, закон законодательство по охране памятников не дает архитекторам развернуться.
Мы имеем 73-й закон федеральный, 40-й закон Москвы, который можно квалифицировать как самый свирепый, самый жестокий, самый непримиримый законы на всем европейском пространстве. Какие бы то ни было новые вторжения, в тело памятника запрещены. Единственным оправданием диалога с памятником является требование адаптации к современным требованиям современной жизни. Они зафиксированы в другой группе наших законодательных актов, тех, которые предписывают нам определенные климатические параметры зданий и сооружений и многое-многое другое.
Руководитель Геликон оперы Дмитрий Бертман говорит, что усадьба и вовсе не является памятником.
По поводу охранной зоны. Театр инициировал обращение в Москомнаследие о том, чтобы это основное здание, особняк сам, только сейчас подали на выявленный памятник. Идея-то та же самая, сохранение Москвы. Только разной Москвы. Когда я слышу в свой адрес, что я вандал, становится просто страшно. Потому что все эти годы я больше занимался сохранением этого здания, чем спектаклями. Мы получали документы в течение всех этих лет. Вот 10-й год, когда уже началась вот эта война, мы получили документ из Москомнаследия, в котором просто в соответствии с письмом Росохранкультуры от 23-го принадлежит к памятникам и категории историко-культурного значения объектов, расположенных по адресу Большая Никитская, 19/16, строение 1-2, нормативными актами органами государственной власти в установленном порядке определены не были. В настоящее время планируется проведение историко-культурных экспертиз для определения статуса указанных зданий. Статус зданий этих не определен. В 95-м году в указе президента было сказано в реестре, что памятником является 19/13 по Большой Никитской и Кисловском переулке, а не Калашном. Это театр Маяковского. Здание историческое с сохраненными интерьерами, которое является целиком памятником.
И вот вопрос Андрею Бокову. Вы говорили, что охранное законодательство российское очень строгое. Тем не менее, это законодательство, какое есть, такое есть. В частности, оно требует, что вот на этой территории, не только территории памятника, да, а шире, ничего нового строить нельзя, потому что это охранная зона. Первое. Знали ли вы об этом? Второе. Учитывали ли вы это? И третье. А почему вы тогда много снесли?
Знали и учитывали. Снесли ровно столько, сколько было возможно, в том числе по закону. И я всегда отвечаю, если мы нарушили закон, у нас есть прокуратура, у нас есть суды, давайте обратимся в эти инстанции, организации. Не судите только нас сами самосудом.
За комментариями обратимся к координатору движения «Архнадзор» Рустаму Рахматуллину.
После того, как здания были снесены и возбуждены проверки, стратегия и тактика наших оппонентов изменились. Только с этого момента стали обращать внимание на ошибку в дроби в адресе, которая дает адрес усадьбы не по Калашному переулку, Никитская дробь Калашный, а по Никитской дробь Кисловский. По произвольному толкованию тогдашнего руководителя Росохранкультуры господина Кибовского, этот адрес указывает на театр Маяковского. Однако театр Маяковского построен архитекторами Терским и Шехтелем, а усадьба Глебовых-Стрешневых архитекторами Кольбе и Тарским. Именно такова запись в президентском указе. Более того, там назван памятник усадьбы Глебовых-Стрешневых архитектор Кольбе и Тарской. Таким образом, дробь в адресе прямо противоречит основному содержанию записи. Там же фигурирует и датировка 18-19 века, тогда как театр Маяковского целиком построен в конце 19 века. Фактически, эта дробь в адресе – единственная зацепка наших оппонентов, позволяющая им говорить, что работы велись не на памятнике. В действительности уничтожена часть памятника федерального значения, имеющая паспорт, пообъектное описание в распоряжениях правительства Москвы и разные другие подтверждающие это документы.
Среди тех, кто вступился за усадьбу, живущий во Франции князь Дмитрий Шаховской. Он заявляет, дело не в том, что это здание связано с историей моего рода. Этот комплекс может быть интересен каждому москвичу, который имеет минимальное культурное образование. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Хамовнического суда собрались несколько сот человек на гражданскую акцию в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. ГУВД Москвы опровергает информацию о готовящихся взрывах в торговом центре «Европейский» в районе Киевского вокзала. Во Владимирской области задержаны 3 участника преступной группировки, действовавшей в городе Гусь-Хрустальный. Таковы новости к этой минуте.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Приговор по делу ЮКОСа отложен. Хамовнический суд взял паузу.
Комментарии экспертов.
Защита Эссанжа. На что может опереться владелец Wikileaks?
Право автора.
Управляемое одичание. Журналист Илья Мильштейн об интернационале погрома.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Рост глобальных цен на продовольствие ставит под угрозу выполнения прогноза по инфляции в России в следующем году, заявил представитель Центрального банка Сергей Швецов. Согласно параметрам социально-экономического развития страны, использованным для расчета федерального бюджета на 2011 год, темпы роста потребительских цен по его итогам не должны превысить 6,5%. Российские регионы в 2011 году получат из Государственного фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 миллиардов рублей на программу капитального ремонта многоквартирных домов и 25 миллиардов рублей на программу переселения граждан из аварийного жилья, сообщил руководитель фонда Константин Цицин. По текущему курсу в сумме это более 1 миллиарда долларов. За минувшие 3 года объем средств, направленных регионам по этим программам, с учетом местного софинансирования, уже составил 311 миллиардов рублей или около 10 миллиардов долларов в пересчете. Государственный Сбербанк в 2011 году планирует продать непрофильные активы, чтобы привлечь средства для кредитования российских заемщиков, заявил глава крупнейшей в стране кредитной организации Герман Греф. Согласно отчетности банка по итогам 3 кварталов нынешнего года, стоимость дочерних компаний Сбербанка, куда он переводит свои непрофильные активы в рамках реструктуризации, составила около 5,5 миллиардов рублей или примерно 175 миллионов долларов. Правительство России сократило перечень бытовой техники, при импорте которой страну с 1 января будущего года ее производителям и импортерам необходимо предоставлять подтверждение класса энергетической эффективности. Сообщается, что в отношении кухонных плит, микроволновых печей, телевизоров и бытовых приборов для отопления это правило вступит в силу с 12 декабря 2012 года. Федеральная резервная система Соединенных Штатов не изменила базовую процентную ставку по кредитам в стране, установленную в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует в США с декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%. Для сравнения, действующая процентная ставка в 16 странах еврозоны сейчас составляет 1%, в Японии в диапазоне от 0 до 1,1%, а в России 7,75% годовых. Курс доллара на сегодня 30 рублей 74 копейки, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 29 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 49 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Недавние акции фанатских объединений в память об убитом болельщике «Спартака» Егоре Свиридове изначально не носили националистической направленности. Об этом заявило руководство Федерации футбольных болельщиков России. Представители федерации настаивают на том, что фанатское движение используют в своих целях националисты. В то же время представители одной из таких организаций, движения против нелегальной иммиграции, выступили со своими предложениями в адрес властей, как избежать событий подобных тем, что произошли 11 декабря на Манежной площади в столице. Но эти предложения не получили положительной оценки у экспертов. Тему продолжит Елена Поляковская.
Представители объединений болельщиков сетуют на то, что поневоле превратились в ньюсмейкеров. Они признаются, что их это совсем не радует. Более того, руководитель движения «Фратрия» болельщиков футбольного клуба «Спартак Москва» Евгений Селеменов выразил сожаление, что в запале политических лозунгов все почти забыли о человеческом горе, которое послужило кому-то для пропаганды националистических идей.
Знаете, я подчеркну, что везде, где были болельщики «Спартака», то есть на похоронах Егора на кладбище, на акции прощения на Кронштадтском бульваре, не было ни единого инцидента, и все служители правопорядка это подчеркивают. То стихийное выступление, которое случилось на Манежной площади, я думаю, что это просто было кому-то выгодно. Мы не организовывали и не собираемся в будущем участвовать ни в каких политических акциях.
С Евгением Селименовым согласен и президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Он не отрицает, что среди футбольных фанатов есть люди, которые исповедуют националистические взгляды. Это молодые, активные люди, которых нетрудно спровоцировать на агрессивные действия. Однако Шпрыгин против того, чтобы ответственность за любые беспорядки возлагать только лишь на болельщиков.
Все те националистические организации, которые... на моей памяти, у нас в стране существуют. Вряд ли они способны за собой повести. Мы с Евгением были на стороне общественной палаты, и там тоже были какие-то представители так называемых националистических организаций. Мы даже не знаем их названий таких. Я думаю, что фанатские объединения, они самодостаточные, и они руководствуются прежде всего своими идеями и своими устоями. Открытого национализма, я думаю, что такого нет на фанатских движениях. Хотя, конечно, безусловно, там встречаются люди с разными взглядами. И те скандальные баннеры, которые на стадионах страны там в ходе чемпионата России когда-то обсуждали, конечно, нельзя отрицать, это имело место быть. Но это может быть и в любой другой части общества, где находятся люди с разными взглядами.
От причастности к событиям на Манежной поспешили откреститься и представители движения против нелегальной эмиграции, известного открытой приверженностью идеям национализма. Об этом заявил председатель Национального совета ДПНИ Владимир Ермолаев.
Сегодня многие стороны, многие представители силовых структур пытаются представить нас как одними из участников и организаторов этих событий. Поэтому хотел бы, во-первых, сказать следующее. Мы не имеем к этому никакого отношения, мы осуждаем насилие. В то же время я хочу обратить ваше внимание на то, что убийство Егора Свиридова это было далеко не единственное убийство в этом году в аналогичных обстоятельствах. И не надо представлять ситуацию, как будто это где-то какие-то экстремисты только в Москве, значит, устроили беспорядки. Нет. Сегодня вся Россия отреагировала с болью, с горечью на эти события, и люди вышли на улицу, чтобы выразить свой протест против, еще раз, этого бандитизма и террора.
Сразу же после заявления о непричастности руководитель ДПНИ предложил меры по снятию межэтнической напряженности. В основном они сводятся к введению визового режима со странами ближнего зарубежья и закрытию границ с северокавказскими республиками России. Заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова говорит, что провокационное предложение ДПНИ озвучивает не впервые. Однако футбольные фанаты, поддавшиеся на эти провокации, тоже несут определенную ответственность за случившееся.
На самом деле, это вполне взрослые люди, они отвечают за свои поступки, прекрасно понимают, что они делают. Другое дело, что когда есть умелые провокаторы в виде движения против нелегальной иммиграции, например, конечно, очень сложно удержаться от противоправных действий. Ну, просто потому, что провокатор, он на то и провокатор. Движение против нелегальной иммиграции в данном случае не продемонстрировало ничего нового в своем поведении. Более того, как бы такой очень характерный ход. Сначала Белов выступает с прямым подстрекательством к совершению насильственных преступлений. Этот текст опубликован, с ним можно ознакомиться. После чего движение против нелегальной иммиграции говорит, что они вообще белые и пушистые. К беспорядкам они не имеют вообще никакого отношения, хотя, конечно, там были и члены руководства движения, и понятно, что они привели с собой своих боевиков. Собственно, таким образом они используют лишний информационный повод для того, чтобы озвучить свои традиционные требования. Закрытие границ с СНГ – это давнее требование движения против нелегальной миграции. В свое время это было чуть ли не единственным требованием. Но требование закрыть границы с Северным Кавказом – это сильный номер. Да, этого пока не было.
Галина Кожевникова считает, что изначально акции болельщиков не носили националистической направленности, но и невинными жертвами провокаторов футбольных фанатов считать нельзя. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Комитет солдатских матерей окажет содействие студентам Московской музыкальной консерватории имени Чайковского в намерении подать в суд на Тверской военный комиссариат столицы. Накануне несколько десятков студентов дневного отделения были задержаны прямо в общежитии. Правозащитники считают это незаконной облавой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Молодых людей направили в военкомат для уточнения документов по воинскому учету. Так объяснили массовое задержание студентов руководство МВД. По данным Комитета солдатских матерей, все молодые люди в тот же день были отпущены. Часть из них отказалась подписывать повестки даже под угрозой заведения уголовных дел. Те, кого военкомат счел призывниками, учатся на дневном отделении консерватории, но поступили сюда после учебы в профессиональных училищах, что, по логике военкомата, лишает их права на отсрочку. Об этом рассказала ответственный секретарь Комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
1 января 2008 года отменена отсрочка для студентов вузов, которые поступили туда после получения среднего профессионального образования. Они профессиональные музыканты. Если ребенок с 6 лет играет на пианино или на скрипке, на виолончели, он по состоянию своего здоровья на военную службу не пригоден.
Рано утром во вторник милиция и сотрудники военкомата неожиданно прибыли в общежитие консерватории на Малогрузинской улице, обыскали все этажи и около полусотни студентов дневного отделения прямо из постели отправили в Тверской военкомат. Паспорта изъяли еще в общежитии, хотя такое недопустимо. Как рассказала Радио Свобода, лидер комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, ей сообщили о случившемся родители задержанных студентов. При этом выяснилось, что фамилия ответственного за произошедшее военного комиссара Чайковский.
Фамилия военкома, кстати, подходящих ситуаций. У него там не только консерваторские общежития, у него там еще и общежитие Гнесинки. И тоже облавы уже были на аспирантов, музыкантов. Это нарушена процедура призыва.
Комитет солдатских матерей окажет содействие студентам Московской музыкальной консерватории имени Чайковского в намерении подать в суд на Тверской военный комиссариат столицы, чтобы обжаловать неправомерное решение о призыве. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что за счет студентов гуманитарных и культурных высших учебных заведений военкоматы пытаются выполнить план по призыву.
Не так давно в Воронеже возник скандал, когда вдруг где-то 400 аспирантов, которые, казалось бы, имеют отсрочку от армии, и вдруг их стали забревать. То же самое вот и с московскими музыкантами, то же самое и с другими культурологическими училищами, гуманитарными университетами. Это вызывает сопротивление и у правозащитников, и комитетов солдатских матерей. Когда военкоматы, местные администрации начинают скрести по сусекам, то это понятно, что дела с призывом идут неважно. Призыв номинально заканчивается 31 декабря, а план по призыву, если говорить честно, выполнен лишь на 60%.
Военный журналист Виктор Баранец заявил Радио Свободы, что этот факт означает усиление синдрома неприятия военной службы. По данным СМИ, 5 студентов консерватории подписали врученные им повестки под угрозой заведения уголовных дел. Они должны явиться в военкомат для прохождения воинской службы 27 декабря. Остальные подписать повестки отказались, ожидая вмешательства руководства консерватории. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Евгений Лазарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы, ведущая Елена Рыковцева. Коррупция в кремлевских стенах. Корреспондент газеты «Совершенно секретно» Владимир Воронов получил премию имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок, потому что написал цикл материалов, расследующих факты коррупции в управлении делами президента России. Сегодня он гость программы «Час прессы». Также с нами на связи основатель премии правозащитник Петр Винц, который был вынужден покинуть Россию. «Час прессы» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и до свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация тяжелая, но нет поводов для беспокойства и паники. Профессионально.
Мы поздравляем народ Косово с его первыми всеобщими выборами.
250 солдат находятся на лечении.
В результате беспорядков пострадали 32 человека.
Без возвращения свободных выборов от федерального до местного уровня мы эту комнату не проветрим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».